Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Торц. Спорные события и значимые памятные годовщины августа, о которых немало писали средства массовой информации всего мира, отодвинули на периферию его внимания кончину человека, чья трагическая судьба связана с одной из неразгаданных тайн XX века – убийством Кеннеди. И сама при этом остается такой же загадкой и нерассекреченной тайной. Речь идет о советском перебежчике Юрии Носенко, которого и КГБ, и ЦРУ почти одновременно 4,5 десятка лет назад объявили предателем, и лишь незадолго до его смерти, опять же, и те, и другие зачислили в несломленные герои. История его жизни и история изучения и анализа этой истории ставят нас перед проблемами гораздо более серьезными, нежели ширпотребное обсуждение шпионских секретов минувшего века и регулярные перелицовки этого товара секонд-хенд для новой перепродажи. Дело Носенко – эпизод, о котором известно и опубликовано в разы больше, чем о многих других историях незавершенного прошлого. Но споры о толковании этого эпизода не утихают, причем спорящие в один голос ссылаются на недостаточность имеющейся в их распоряжении информации. Так может ли ее дальнейшее накопление – привести к единству мнений об этой истории? 22 ноября 1963 года в Далласе был убит президент США Джон Фицджеральд Кеннеди. Через два дня там же был застрелен арестованный по подозрению в этом убийстве Ли Харви Освальд, в 1959-1961 годах живший в Минске и женатый на русской. Прибывший на похороны Кеннеди первый зам председателя Совета министров СССР Анастас Микоян вручил американцам справку о пребывании Освальда в СССР, в которой говорилось об отсутствии интереса к нему со стороны КГБ. Через месяц с небольшим с делом Освальда в КГБ ознакомился сотрудник второго главного управления этой организации, представленный к званию майора капитан Юрий Носенко, некогда занимавший должность заместителя начальника 7-го отдела, работавшего с иностранцами, посещавшими СССР. Он, кажется, даже допрашивал Освальда, когда тот жил в Минске. 19 января 1964 года Носенко в качестве эксперта советской делегации на совещании по разоружению выехал в Женеву. 4 февраля он исчез из поля зрения как резидентуры КГБ в Швейцарии, так и швейцарских властей. А еще через неделю газеты всего мира, кроме советских, разумеется, сообщили, что он находится в США, которым передал якобы важные секретные сведения, в том числе и по производству ядерного оружия. В ту пору мой собеседник, историк разведки Олег Антонович Гордеевский, окончивший те же МГИМО и разведшколу, что и Юрий Носенко, только начинал свою карьеру в КГБ.
Ну, вы знаете, в КГБ это была просто атомная бомба. Они тогда не привыкли, что крупные чины КГБ убегают на Запад. И там был такой переполох. Шерстили женщин, которые работают в архивном отделе, секретарш. Он такой был любитель женщин, поэтому сразу подумали, что женщины, ищи женщину. То есть это был страшный удар по КГБ. И поэтому, когда я стал говорить с западниками, и они мне рассказали, что ему не поверили, что его продержали в тюрьме 3,5 года, я просто ужаснулся.
Да, в Штатах, привыкшего по утверждению сослуживцев к роскошной жизни Носенко, он был сыном покойного к тому времени министра судостроения СССР, ждала отнюдь не сахарная жизнь. По словам одного из участвовавших в его допросах, Теннета Бегли, Одиночка без окон, искусственное при помощи манипуляций с часами и электрическим освещением нарушение биоритмов, многочасовые допросы с пристрастием и детектором лжи, а еще, по словам самого Носенко, с принудительным применением наркотиков. Всему, что он рассказывал, американцы не верили. «А почему?» – спрашиваю я у Олега Гордеевского.
Это вопрос довольно простой, когда знаешь. А я знаю. Дело в том, что перед ним сбежал в Америку, к ЦРУ, Анатолий Голицын. Старший лейтенант или капитан, молодой провинциальный парень. И его на руках носили. Они там так радовались, они так были счастливы, что вот такой важный КГБовский чин офицер к ним перебежал. И ему в рот смотрели. А ему так понравилось, что его на руках носят в ЦРУ, что он стал, значит, басни рассказывать и сочинять, и они ему верили, и очень долго верили. И он сказал, а теперь смотрите, они сейчас пошлют кого-нибудь для того, чтобы меня дискредитировать. Я вот такой важный, а он был неважный, кстати, а я вот такой важный, кого-то пошлют меня дискредитировать нарочно. И перебежал Носенко. И Голицын сказал, вот видите, я говорил вам, вот Носенко перебежал. Меня дискредитировать.
Олег Гордеевский. Другой историк разведки Борис Володарский, которого я спросил, почему же американцы поверили Голицыну, а не Носенко, ответил мне так.
Естественно, каждому дефектору, каждому перебежчику есть сомнения всегда. И долго проверяют всеми возможными способами. Каждая информация перепроверяется. Недоверие первоначальное существует всегда. Голицын не был неадекватным. Наоборот, Голицын был очень продуктивным перебежчиком. С точки зрения американской разведки, он принес огромное количество данных. Он ведь заранее готовился, работал и в американском, и в английском отделе, он работал в европейском отделе, очень много знал. И перед тем, как перейти на американскую сторону, что называется, он очень в течение нескольких месяцев подбирал информацию. Кроме того, у него феноменальная память была. Поэтому он сообщил исключительно большое количество очень ценных данных. Поэтому после этапа первого, когда возникает недоверие, когда перепроверяют перебежчика, Голицыну, в общем, доверяли. Он вступил в очень доверительные отношения с начальником, это называлось в то время в службе Counterintelligence Staff, это управление контрразведки, с начальником управления контрразведки CIA Джизесом Энглтоном, и был, в общем-то, его советником близким, и они были в хороших человеческих отношениях. Поэтому, естественно, что Голицыну доверяли, Носенко на первом этапе не доверяли, и в дальнейшем подтверждалось во многих случаях, что он врет. Поэтому такая ситуация возникла.
Сейчас это, можно сказать, общее место в мемуарах многих американских разведчиков. Джеймс Энглтон, несомненно, очень одаренный человек, одержим был маниакальной идеей поиска кротов, то есть агентов КГБ в ЦРУ. И в своих симпатиях и оценках не всегда был адекватен. Говорят, что бегство весной 1963 года в СССР его личного друга и, казалось бы, единомышленника Кима Филби, на самом деле он был давним советским агентом, послужило для Энглтона дополнительным доказательством. В поисках кротов он на правильном пути, а также подтверждением истинности того, что рассказывал о тайной советской политике Голицын. Много спустя известный британский публицист Филипп Найтли в своей книге «Вторая древнейшая профессия» в русском переводе это название целомудренно заменили на «Шпионы XX века», суммировал постоянно меняющиеся в деталях версии Голицына так.
Суть информации Голицына заключалась в том, что, по его мнению, Запад строил свои отношения с коммунистическим миром в последние 30 лет на совершенно неправильных основах. Это явилось следствием успеха постоянной и последовательной политики дезинформации, проводимой коммунистическими партиями и их разведывательными службами. Гипотеза Голицына в упрощенном виде выглядела следующим образом. Новая долгосрочная стратегия мирового коммунистического движения была разработана в Москве между 1957 и 1960 годами. В ее претворении в жизнь важная роль политического характера отводилась КГБ. Ему было поручено организовать долгосрочную кампанию стратегической дезинформации. Главная цель этой кампании состояла в том, чтобы утвердить западные страны в той мысли, что коммунистический блок раздирается противоречиями, и проводить свою политику после того, как Запад в результате этой кампании самодовольно успокоится.
По мнению Филиппа Найтли, из этих построений Голицына следует довольно парадоксальное.
Если согласиться с теорией Голицына, разрыв отношений Советского Союза с Югославией в 1948 году являлся ложным, точно так же, как и разрыв с Албанией. Появление профсоюза «Солидарность», следовательно, не результат спонтанного процесса, а тщательно продуманный шаг, направленный на укрепление коммунизма в Польше. Диссидентское движение в России оказывалось, если верить Голицыну, организованным КГБ, а такой видный диссидент, как Андрей Сахаров, превращался в верного слугу режима. И самое главное, ссора Советского Союза с Китаем являлась простой уловкой, риторическим прикрытием, фасадом, за которым обе страны по-прежнему едины и совместно работают для дела коммунизма. Совершенно ясно, что принятие тезиса Голицына означало полный пересмотр всех процессов, происходящих в коммунистическом мире.
Олег Гордеевский говорит мне.
Голицын работал в Финляндии. Он практически ничего не знал. Он сочинял басни. Он рассказывал, что спор между Китаем и Москвой – это дезинформация. Такие вот басни. А ему поверили. Ему поверили, потому что они были влюблены в него. И они стали копаться, особенно Англтон и его заместитель Пит Филби, эти знаменитые фигуры ЦРУ того времени, 60-х годов. Они ему поверили полностью и стали искать в Насенко всякие недостатки. Они сразу узнали, что он не подполковник, а майор. Они узнали какие-то другие детали, он неправильно говорил, неправильно сказал, где столовая находится, на каком этаже в КГБ. Потом он сказал, что... Правду сказал, потому что он говорил только правду. Он сказал, что Советский Союз и КГБ никакого отношения к убийству Кеннеди не имеют. Освальд, который провел несколько лет в Минске, неизвестен был как стрелок или какой-то убийца. С ним не работали, его не подговаривали, его просто пассивно изучали. Пришли к выводу, что это пустое место, и оставили его в покое. А это не подходило под их воображение. Они читали, что вот подготовили в СССР Освальда, забросили диверсанта, убийцу. Он подстерег Кеннеди, выстрелил. Все, так сказать, получалось у них в духе холодной войны. И вот поэтому они не только не поверили, не только его допрашивали дотошно, они в конце концов посадили его в тюрьму.
Сейчас, когда рассекречено наставление контрразведки под опросом, которым руководствовались те, кто в ЦРУ вел дело Насенко, вскрывается еще одно обстоятельство. Применявшиеся в отношении Насенко методы допросов с пристрастием разрешены были ЦРУшникам только за пределами Америки и только в отношении подозреваемых в нанесении ущерба безопасности США. И уже хотя бы поэтому история заточения Насенко рассматривается многими сегодня как позорная страница в истории американских спецслужб. Впрочем, есть и другой взгляд на проблему. Борис Володарский.
Как вам сказать? Во-первых, насчет пыток это неправда. Это значительное преувеличение. Пыток никаких не было. Это были так называемые морально-психологические пытки. То есть его лишали литературы. Даже был такой смешной как бы случай. Ну, трагичный. Конечно, не давали зубную пасту, зубную щетку. Это была действительно маленькая камера, где он находился. В общем, довольно долго. Интенсивные допросы шли. Очень много раз перепроверяли на детекторе лжи. То есть это были моральные пытки, физических пыток, естественно, не было. Его допрашивали, это сильные были допросы, действительно, это были сильные, интенсивные, так называемые допросы. Действительно, такая инструкция как бы существовала. Он теоретически находился на экс-территории, он находился в Кэмп Перри, то есть это специальный лагерь Центрального разведуправления, который теоретически его камера могла рассматриваться как экс-территориальная. Поэтому, кроме того, было разрешение судьи, естественно, на применение определенной системы допросов. Но, повторяю, физических пыток не было, психотропных средств не применяли.
Примерно то же утверждает ныне и Теннет Бегли, до сих пор рассматривающий Насенко как крота КГБ. Кстати, Борис Володарский – редактор сочинения Бегли, в котором тот отстаивает эту энглтоновщину. Но с Бегли Володарский тут не согласен или согласен лишь частично.
Я лично считаю, что Носенко не был двойным агентом. Все показывает, что он не был двойным агентом. Очень много и его история, и лично он сам, и его карьера в КГБ, и общая практика КГБ не засылали таким способом и такого рода двойных агентов. Это однозначно. Но на сегодняшний день окончательное решение по поводу Носенко теоретически может быть ясно только после того, как рассекретят информацию по убийству президента Кеннеди. Потому что ведь главная причина, по которой Носенко был принят в ЦРУ, по которому они разрешили ему перейти на сторону американскую, это то, что он принес информацию по Освальду.
Руководство ЦРУ не разделяет этой выжидательности. Возможно, потому что там давно уже прочли те самые материалы, которые по сей день недоступны историкам. Показания Носенко по делу об убийстве Джона Кеннеди, ставшие недоступными комиссии по составлению отчета об убийстве Кеннеди, комиссии Уоррена, благодаря усилиям не только Энглтона, но и, как утверждают знатоки, тогдашнего министра юстиции США Роберта Кеннеди, брата убитого президента. Олег Гордеевский говорит мне.
Пришли новые люди, пришло новое поколение в ЦРУ. Они начали разбираться и поняли, что Носенко цены нет, что это совершеннейший кладезь мудрости, знаний от КГБ, о внутреннем КГБ, о втором главке, о том, как следят за посольствами. Он им рассказал, что завербован важный чиновник британский Джон Вассел, что завербован канадский посол Джон Воткинс, завербован в Москве офицер ЦРУ Эдвард Эллис, и другие сведения. Он рассказал о тотальной слежке за дипломатами, американскими, английскими, канадскими и так далее. Это было просто невероятный кладезь ценнейшей информации для ЦРУ. Он полностью был оправдан, полностью восстановлен в правах. Ему выплатили пособие, ему дали дом. А перед смертью, когда видели, что он умирает, начальник ЦРУ Майкл Хейден посетил Носенко, передал ему письмо благодарственное, передал ему флаг и руку пожал, как бы попрощался с ним перед смертью. То есть полностью все почести были возданы.
Радио «Свобода». Программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Тольц. Сегодняшняя передача посвящена делу перебежавшего на Запад 44 года назад советского шпиона Юрия Носенко, история в которой накопление знания, ее деталей и подробностей не приводит к единству выводов, на нем основанных. Любопытно, что в России, где Носенко через 5 месяцев после своего побега был заочно приговорен к расстрелу, после распада СССР отношение к нему начинает меняться. Поначалу, в 95-м, о Носенко вовсе не с расстрельной интонацией вспомнил бывший первый заместитель председателя КГБ генерал армии Филипп Бобков.
«Я до сих пор убежден, что Носенко попал в какую-то сложную ситуацию и не выдержал. Конечно, не исключено, что он заранее обдумал свой шаг, но только душа моя этого не принимала. Не мог он вот так просто бросить ее, бросить семью. А, возможно, ему пригрозили, что убьют. У меня для такого вывода были основания».
Через 6 лет об этих основаниях рассказал другой ГБшный начальник, бывший глава КГБ Владимир Семичастный.
Носенко имел довольно важное задание от КГБ. В Женеве он должен был встретиться с начальником контрразведки Грибановым. КГБ проявлял интерес к одной француженке, которая, по ее собственным словам, имела доступ в некоторые организации и к определенной информации. Заданием Носенко было выйти на контакт с ней и завербовать ее.
История, которую далее излагает бывший глава КГБ, по стилю более всего напоминает дешевые детективы в мягких обложках, которыми изобилуют привокзальные киоски.
Приехав в Швейцарию, Носенко нашел ее и договорился о встрече. Решено было вместе поужинать. Встретились они в гостинице на французско-швейцарской границе. Это была наша последняя информация. После ужина Носенко исчез без следа. Это произошло за 2 дня до приезда в Женеву Грибанова. Очаровательная дама оказалась разведчицей, вероятно, более способной. О том, что произошло позднее, я могу только догадываться. Очевидно, французская мадам работала не только на разведку своей собственной страны.
Пару слов об упомянутом начальнике Насенко Олеге Михайловиче Грибанове. Еще не успел самый справедливый в мире советский суд приговорить Насенко к смерти, Грибанова уже начали разделывать. К августу Грибанова перевели в действующий резерв и пристроили замдиром по охране на один из заводов Средьмаш. А через год вообще из партии поперли и из органов по служебному несоответствию и отобрали значок почетного чекиста. Вернемся, однако, к версии Семичастного.
Недоверие с американской стороны говорит о том, что до побега из СССР Насенко в Москве не работал на западные секретные службы. То, что он не передал имен наших разведчиков, еще одно свидетельство того, что к побегу он не готовился. Правду о побеге Юрия Насенко пока еще никто не разузнал. Не знаю ее и я.
Через год, в 2002-м, версию Семичастного еще более категорично поддержал уже упоминавшийся Филипп Бобков. Ну а потом пошло-поехало. Перепевать все это и высказываться в том же духе стали чекисты и помельче чином. Зачем все это, спрашиваю я у историка разведки Бориса Володарского.
Это так называемая дезинформация, естественно. Им очень выгодно показать, что вот были такие асы, разведчики, вот наши люди, вот КГБ такая мощная, сильная организация, прекрасные шпионы, верные и так далее, и так далее. Это чистая дезинформация, это просто неправда.
Юрий Иванович Насенко скончался под чужим именем в США 23 августа. Даже следующая «Вашингтон-Пост» узнала об этом лишь через 4 дня. Из отпущенных ему 81 года 44 он прожил в Соединенных Штатах, в том числе 1277 дней в тюрьме. Все засадившие его туда, кроме Энглтона, все, кто его допрашивал, а также Голицын, продолжающий создавать новые конспирологические мифы, все живы. История, особенно постыдная, забывается. Забываются и споры о ней, в которых противникам никогда не удается найти общий знаменатель. А жизнь продолжается. Вы слушали очередной выпуск программы «Разница во времени», над которым работали продюсер Андрей Амочкин и автор и ведущий передачи Владимир Штольц.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Российские войска продолжают покидать порт Поти и другие города на западе Грузии. Это подтвердили представители как грузинского, так и российского руководства. Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что ожидает улучшения отношений с Вашингтоном с приходом власти в США новой администрации. В интервью французской газете «Le Figaro» он подчеркнул, что первые усилия должны предпринять американская сторона, поскольку именно США, по словам Путина, испортили в последнее время отношения с Москвой. В Петербурге прошла акция в защиту исторического центра города. Первоначально организаторы намеревались провести марш, однако власти не разрешили проводить шествие и дали согласие лишь на митинг. В нем приняли участие более 500 человек. В горах на юге Чечни ведутся поиски группы боевиков, один из них найден убитым. Как сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах республики, спецоперация проходит в Веденском районе. Жертвами взрыва в столице Индии Дели, по последним данным, стали 18 человек, более 80 получили ранения. По сообщению полиции, в разных частях города произошли по меньшей мере 7 взрывов с небольшими интервалами. В столице Туркмении, Ашхабаде, в ночь на субботу произошла перестрелка между неизвестной группой вооруженных людей и правительственными силами. Как передает туркменская служба «Радио Свобода», есть убитые и раненые. Подробности произошедшего неизвестны. По последним данным, по меньшей мере 18 человек погибли и 135 получили ранения в результате железнодорожной аварии в США. В пятницу вечером недалеко от Лос-Анджелеса пассажирский поезд, в котором находились более 200 человек, по неизвестной пока причине столкнулся с товарным составом. В Афганистане в субботу был убит губернатор провинции Лагар Абдулла Вардак. Машина губернатора подорвалась на заложенной у дороги мине. Взрыв произошел недалеко от Кабула.
Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Один наш постоянный слушатель прислал свою переписку этих дней с друзьями и знакомыми. Ему пишут, например, такое. В России, кстати, нет трамвая, в котором нельзя было бы услышать что-то подобное. Нет бани, нет казармы солдатской или лагерной, нет застолья, нет, короче, ни одного места, где непринужденно толкуют о том, о сём, судачат о политическом, и это уже не какой-нибудь десяток лет, а чуть ли не вся сотня, где бы вам ни сказали то, что сейчас прочитаю. Проблема Америки в том, что там никогда не было настоящей войны. С миллионами жертв, со страданиями и т.п. Катастрофа для них – это Великая депрессия, но никак не геноцид. Им не падали на голову бомбы, их города никогда не стирали до основания, их население не сжигали в сараях. Что вы хотите от таких засранцев? Предпочитают воевать чужими руками и на чужих территориях ради обогащения крупных корпораций. И чем они лучше коммунистов, нацистов и т.п.? Чем? Здесь точка и закрываются кавычки. Если бы это говорил юноша, я бы просто сообщил ему, что на огромных пространствах Соединенных Штатов Америки была таки настоящая и очень серьезная страшная война, гражданская война. В ней столкнулись север и юг. Север хотел освободить черных рабов, юг был против, объявил о своей государственной независимости. И началась такая бойня, какой до этого мир не видывал. Америка уже была развитой промышленной страной, вооружение было вполне тяжелым. В боях впервые в истории участвовали, например, бронепоезда. Север, сообщил бы я этому юноше, победил, но победители не стали мстить побежденным. Первое, что сказал президент, почтим, как положено джентльменам, павших с обеих сторон, и над их могилами протянем друг другу руки, так примерно. А вот что ответил своему корреспонденту на его письмо наш слушатель. Первое. Это не проблема Америки, то есть то, что на ее территории будто бы никогда не было настоящей войны. Это ее дипломатическая успешность и умелость. Второе. Если людям, благодаря действиям избранных ими правителей, не падали на голову бомбы, их города никогда не стирали до основания, их население не сжигали в сараях, то они сразу же засранцы. Откуда такая оригинальная логика? Третье. Предпочитают воевать там, где говорит военная наука, а не указка генералиссимуса или перст фюрера. Четвертое. Америка уже тем лучше, что ни коммунисты, ни фашисты в Америке не собирают и сотой доли придурков, идущих за ними, как это происходит в новой путинской России. В коллекции этого слушателя есть и другие продукты умственной деятельности людей с тараканами в черепушках, как он пишет. Но из них я прочитаю только одно, да и то не уверен, что делаю правильно. Почтовый ящик «Радио Свобода» безразмерен, но это все-таки не мусорный ящик. Пишет Светик. У Америки, точнее штатов, нет промышленной мощи вовсе. Вся их экономика держится на штамповании долларов и выбросе их за территорию штатов в обмен на какие-либо ресурсы. Для примера, миллион отпечатали, отдали Грузии на оружие, 100 000 у себя внутри страны сожгли, и как результат удовлетворение стратегических интересов и избежание инфляции в стране. Промышленность у штатов развита не лучше, чем промышленность в любом среднестатистическом государстве. Не надо так преувеличивать. У них чепники под заказ печатают доллары. Потом на эти доллары завозятся различные ресурсы в страну. Вот почему им так легко спонсировать различные межнациональные конфликты. Осетия, Грузия и конфликты внутри стран. Оранжевая революция. Так что понятие «мощь американцев» – очень спорное понятие. Если основной экономический фактор – это доллар, то что будет тогда, когда за пределами США доллар перестанет котироваться? Украина станет покруче штатов. Кстати, Россия отказалась от доллара. Здесь Светик, автор этого письма, ставит точку. В свое оправдание, что огласил эти соображения Светика, напомню нашим слушателям, откуда, от кого Светик набирается этого мусора. Сын юриста недавно закатил очередную большую речь, очень похожую. Зюганов, самый известный из уроженцев орловской деревни Мымрино, вещает в таком духе уже чуть ли не четверть века. «У них чепники под заказ печатают доллары», пишет, как вы слышали, воспитанница сына юриста Зюганова. Я не сразу сообразил, что чепники – это частные предприниматели. Первые две буквы прописные – ЧП. Из Черниговской области Украины пишет Александр Каноненко. «Я за единоначалие в мире. Как в муравейнике, стае, коллективе, так и во всем мире начальник должен быть один. Сколько средств потрачено на противостояние при биполярном мире? Эти бы средства да во благо. Мое отношение к США, как и к России, до 2004 года было никакое. Ничего не ёкнуло ни на гибель Курска, ни на 11 сентября, ни на Норд-Ост. Но вот во время Оранжевой революции Запад встал на сторону народа Украины, а Россия поддержала фальсификаторов выборов. С тех пор лично я сделал однозначный выбор. Не по пути нам с Россией. То, что было выгодно Украине 350 лет назад, сейчас не проходит. Да и трудно не заметить. Кто раньше убежал от России, тот лучше живет. Финляндия, Польша, Прибалтика. А демократия для России, по-моему, такая же утопия, как и коммунизм. Рассыплется Россия при демократии, как рассыпался СССР. Что касается войны в Грузии, продолжает Александр Каноненко, думаю, не мог Саакашвили не получить добро от союзников на начало военных действий. И еще. Вот слушаю радио, смотрю телевидение. Российское очень мало, там новостей и фактов почти нет. Одна пропаганда. И замечаю, что у сторонников России нет аргументов для оправдания. После Чечни что можно говорить про Южную Осетию? Если признание независимости Косово – это, по мнению Москвы, плохо, тогда почему хорошо признание независимости Южной Осетии и Абхазии? И напоследок, не будучи сторонником теории случайностей, осмелюсь предположить, что российское руководство претворяет в жизнь план ускоренной передачи Путина в кресло президента. Иначе думает автор следующего письма. «Утверждают, что происходящее сейчас в России – откат от демократической революции», – пишет он. «На самом деле революция 91-го года была не демократическая, а антикоммунистическая. При всей критике в адрес Путина обвинять его в реставрации коммунизма никто не станет. Россия просто возвращается к себе, то есть к той, какой она была до 17-го года». Я думаю, если бы сейчас воскресли Деникин или святой мученик Краснов, то они бы Путина полностью поддержали, пишет он. Ведь Россия, в отличие от СССР, не представляет собой угрозы миру и не распространяет преступную идеологию, правильно написал вам один слушатель. Россия просто откровенно заявляет, что не принимает идеологию Запада, краеугольным камнем которой является пропаганда гомосексуализма и хочет защищать свои интересы. После 11 сентября Путин поддержал Штаты. Понятно, чего он ожидал. Он ожидал здравой реакции. Окей, ребята, будем вместе бороться против воинов джихада. у вас есть свои интересы, мы не против, но вы, конечно, уже не империя, про ту же Прибалтику забудьте, Центральную Азию поделим, вопрос Украины обсудим, Кавказ ваш. Если бы Запад реагировал так, то все было бы прекрасно, но он же, сначала пресса, а потом и политики, начали к России придираться. Вы такие-сякие, в Чечне нарушаете права человека, у вас выборы не такие, вы геев притесняете, у вас менты черных не любят. Я не испытываю особых симпатий к русской власти, пишет автор, но что им оставалось делать? Запад открыто исповедует приоритет прав человека над государственным суверенитетом. Укрепляет и придвигает НАТО к российским границам. Сейчас американская армия намного сильнее, чем 20 лет назад. Против кого США спускают на воду новые атомные подлодки? У арабов атомных сил вообще нет. Для ликвидации китайского потенциала достаточно трети американских сил. Фактически России уже минимум 10 лет угрожают. Что остается делать Путину с Медведевым? Понятно, что их ложь о геноциде осетин отвратительна, но понятно и то, что загнанный в угол пес кусается. Ну, знаете, молодой человек, просто не знаю, какими должны быть стекла тех очков, через которые вы смотрите на мир. И, кстати, не слышал я, чтобы Россия устами своих казенных пропагандистов заявляла, что не приемлет идеологию Запада. Наоборот, только то и делает, что клянется в своей преданности демократическим ценностям, правам человека. Прямо говорят, эти вещи для нас превыше всего, потому что только они помогут нам выдержать конкуренцию в современном мире. Как и в советское время, вокруг трона в Кремле немало людей, которые все понимают, но хотят не геройствовать, а хорошо кушать. Они даже по-своему страдают, что начальство к ним не прислушивается, пытаются пробиться к нему под его ГБшную черепушку, чтобы оно все-таки уяснило, что безобразничать себе дороже, что западные порядки нужны самой России, иначе она будет прозябать вечно. Прямо слезы наворачиваются, когда наблюдаешь, как эти люди подыгрывают своим хозяевам, чтобы убаюкать их и почти под гипнозом вложить им свои мысли. Начавшаяся новая холодная война, говорят они, это контратака старого, начинающего увядать капитализма на новый, расцветающий, прежде всего российский. Старик, мол, хочет во что бы то ни стало сохранить свое превосходство. Он надеется, что Россия окончательно свернет все свободы, превратить себя в осажденную крепость и опять будет гнить в своем коконе. Поэтому, говорят эти ребята, надо действовать наоборот, не завинчивать, а отпускать гайки, не зажимать и не грабить частника, а всячески его поощрять и, конечно, сажать воров и взяточников. Как видим, держат Путина с Медведевым за малых неразумных, делают вид, что не понимают, что как раз всего этого они не станут делать ни при каких обстоятельствах, ведь пришлось бы начать с себя, пришлось бы покаяться за последние выборы и отправиться в монастырь, пусть новые люди освежают и очищают страну. Так что у этого режима нет выхода, он будет стоять до последнего, уступать только силе и в конце концов поднимет руки вверх. Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Следующее письмо. «Я прожил практически всю жизнь во Львове, на стыке империй, наций, языков, культур. Я технарь, как принято говорить, но всегда остро чувствовал историческое свое окружение и пытался найти непротиворечивое объяснение водоворота событий. Не пугайтесь, ничего общего с моделестроителями и мироспасателями. Просто я как-то особенно остро, просто физически остро чувствовал несообразности в попытках втиснуть историю в какую-то схему. Как-то очень давно, во время своего недолгого отпуска в деревне, зацепил стариков на рассказы про 33-й год. Там Шекспир отдыхает, как говорится, на русскоязычном языке. Жаль, что по молодости лет и глупости не развил все это. «Я не сильный поклонник Ющенко», — продолжает автора, «но то, как он относится к Голодомору, меня с ним сближает. И как прямо по Фрейду среагировала Россия, даже не государственная, бог с ними, а вроде интеллигентная и русская церковь, не начальство и подкрышные в рясах, а в массе своей верующие. А вообще история наша — это страшная бомба, которую надо или аккуратно, без рывков, разобрать и обезвредить, или, накрыв голову руками, ждать, когда рванет. Просто нет спасения от аналогий. Толпы, правда, не очень густые, фольксрусишу консульств, стоны и вопли об исторической миссии, милитаризация сознания даже у весьма либеральной части населения, мировой оранжево-сионистско-исламский заговор, национальное унижение, восстановление имперского величия и Польша вкупе с Украиной, стоящая на пути. А с другой стороны, трусливая позиция сытенькой Европы, чур не меня. А ведь стоит всего на 20-30% сократить потребление газа на год-два, блокировать по-настоящему отмывание нефтегазокриминальных денег, накрыть колпаком деньги верхушки, на 10 лет ввести эмбарго на экспорт двойных технологий, короче, доделать то, что не успели сделать Рейган с Тэтчер. Но политикам не хочется рисковать поражением на выборах, пишет этот слушатель. Непротиворечивое объяснение истории ищут давно. Мы знаем по именам всех великих, кому казалось, что он нашел такое объяснение. Но почему-то до сих пор получалось так, что чем громче имя, тем более противоречивое оказывается в конце концов его теория. А вообще, наверное, не так уж плохи наши дни, если есть слушатели свободы, которые заняты поиском непротиворечивых объяснений текущего момента. Хотя... «Самая острая фаза холодной войны еще не наступила», пишет один из виднейших российских экспертов. «Главная цель противоположной стороны – создать первоклассный кризис вокруг вступления Украины в НАТО. Оно абсолютно неприемлемо для России. И даже если бы мы вдруг согласились на него, логика событий все равно привела бы к конфронтации, даже силовой». Принятие Украины в НАТО создало бы синдром разделенной нации, которого нам пока, честь обеим странам, удавалось избежать. Нужно было бы начать проводить реальную границу по живому телу народов, никогда с ней не живших, да и сейчас имеющих в значительной степени виртуальную границу. Уступки бессмысленны. Закрыть кавычки, точка. Украине, как видим, предъявляется ультиматум. Или делай то, что скажем, или война. Это, между прочим, пишет ученый, который громче всех своих собратьев призывает Кремль не затягивать гайки, а отпускать. Как можно отпускать гайки, затевая войну, пусть даже холодную, с соседней страной, самой большой в Европе и не самой беззащитной. Этого он не объясняет. Говорит просто, как нетрудно в этих условиях развивать демократию, надо развивать и развивать и развивать, потому что это значит набираться сил, а иначе нас разгромят. И тут он совершенно прав. Добрый день, Анатолий. Следующее письмо. 11 августа я поехала в Стокгольм, в российское консульство по своим паспортным делам, как гражданка России. У ворот стоял парень с плакатами «Остановись, Россия, вон из Грузии», на груди, по-английски, «Путин убийца», на спине, по-русски. С ним беседовала женщина-полицейский. Внутри я пробыла около часа. Когда вышла, парень стоял не у самых ворот, а чуть поодаль. Я спросила его, о чем была беседа с той женщиной. Оказалось, что из консульства позвонили в полицию, чтобы разобралась с двумя десятками демонстрантов, которые мешают, мол, нормальной работе. Убедившись, что на самом деле стоит один человек и выражает свои мысли, что в свободной стране не запрещается, полиция попросила его отойти на несколько метров от ворот и уехала. Парень говорил со мной по-шведски с акцентом и по-русски тоже с акцентом. Я узнала, что он англичанин, ему 31 год, он ученый в области культурной географии, специалист по бывшим советским республикам, узкая специализация Казахстан, был много раз в России, а Казахстан изъездил вдоль и поперек. Последние два года визу в Россию не дают. Работает он в Швеции, являясь членом Шведского Королевского географического общества. Я тоже стала членом этого общества в мае. Я обняла его как сына, и мы стали протестовать вместе. Разный люд выходил из ворот российского консульства. Одни жали нам руки, некоторые обнимали. Один мужчина моего возраста назвал меня предательницей и послал на три буквы. Другой поблагодарил нас за акцию, но плакат «Путин-убийца» посчитал грубым на том же уровне, что и путинские фразы вроде «мочить в сортире». Я ехала домой с чувством гордости за себя и думала, что сделала то, что в силу возраста и отдаленности от Москвы не могла сделать в 68-м, присоединиться к тем 7 смельчакам на Красной площади, которые протестовали против советских танков на улицах Праги. Вечером позвонила своим 3 подругам. Больше у меня никого не осталось в России. Одна из них – кандидат технических наук, другая – доктор. Ни одна из них – не поняла меня. Приводили шаблонные аргументы в защиту России. Какой изощренной не была советская пропаганда в 70-е годы, но студентами мы не ставили свои подписи на листах с призывами выдворить из СССР Сахарова с женой и Солженицына. Радиоголосов мы не слушали, откуда студентам было найти 100 рублей на приемник. Да и студсовет мог застукать, но внутренний голос говорил нам, что вокруг ложь и одурачивание. А что же сейчас получается, Анатолий Иванович? Неужели теперешняя российская пропаганда мощнее? Да что же это творится в России? Почему я с моими подругами теперь идейные противники? С уважением, Людмила. В студенческие годы ваши подруги, Людмила, и вы с ними, и я, между прочим, кто мы были такие? Мы были недовольные советские люди. Недовольные, но советские. Не стало Советского Союза, появилась на карте Россия без прилагательного «советская», и пришлось девушкам становиться русскими. Жить трудно, настроение скверное, и все чаще приходит в голову, что Советский Союз – это ведь по существу была Россия, только великая и могучая. И делается нашим девушкам обидно, что она осталась в прошлом, и хочется найти виноватых, и вместе с нею, как им говорят и говорят со всех экранов, подняться с колен. Все, Людмила, просто, закономерно, хотя, конечно, печально. Ваши соотечественники страшно разобщены, им хочется, в конце концов, сплотиться. А легче всего это делается, когда есть или выдуман общий враг. А раз есть или выдуман общий враг, то будет и вождь, а в нем воплощается национальное начало. Это так серьезно, что Путина можно пожалеть. Был бы на его месте я, ликовали бы сладко, содрогались бы, глядя на меня. Очень уж трудно, неуютно, неудобно им в этом мире. Они себя чувствуют брошенными неизвестно кем, забытыми Богом, обиженными. Это очень серьезное чувство, очень серьезное явление исторического масштаба. Из такого состояния вылупливается фашизм. Уместно вспомнить еще и еще раз, что фашизм – это оголтелый национализм, высшая и противнейшая, вреднейшая степень любви к родине, к своей нации, к своей крови. Хотел бы высказать вам благодарность, следующее письмо, за ваши интересные и важные для российского общества передачи, хотя бы для его части. Хотя массовая российская аудитория, конечно, отсечена от объективной информации и усилиями режима, прежде всего. Хотя и тотальная коммерциализация без социальной ответственности тоже делает свое пагубное дело. Интересы этого режима противоположны настоящим интересам российских граждан, общества. К сожалению, с помощью мощного пропагандистского аппарата режим практически полностью контролирует массовое сознание и общественное мнение в стране, держит людей в невежестве и темноте, а большинство обывателей позволяет это с собой делать. Эти навыки остались еще во многом от СССР. Возрождается худшее, что было в Советском Союзе. Авторитаризм, репрессивная машина, атмосфера страха и агрессии, промывка мозгов, вероломные спецоперации. Недавнее интервью Путина CNN показывает, что правящая Россией группа пустилась во все тяжкие и идет фактически ва-банк. Путин, как и многие в российских верхах, человек из КГБ, об этом нельзя забывать, эти прожженные дырявые души. Их тактика вполне известна – разводки, провокации, запугивание, подкуп, вербовка, обман, раздувание массовой паранойи. Боюсь, что этот арсенал пополняется новыми разработками. Для Путина сейчас важно прежде всего играть на противоречиях между странами и внутри самих развитых обществ. Россия, российское общество уже повержены и захвачены путинизмом. Остальной мир на очереди. С уважением, Григорий. Последнее на сегодня письмо. «Итак, Анатолий Иванович, вот оно, на блюдечке с голубой каемочкой, согласие Польши с размещением американских ракет на ее территории. Утром российско-грузинская война, вечером согласие Польши. Как все складно получается, не правда ли? Наверное, действительно, американцы все это организовали, подзудели Саакашвили, чтобы он спровоцировал войну, и это им помогло договориться с поляками». Слышали? Этот человек своими словами пишет то же самое, что московские специалисты по увядающему и потому деагрессивному западному капитализму с центром в Вашингтоне и по расцветающему, вынужденному от него защищаться евразийскому капитализму с центром в Москве. Вот как обернулось дело. То загнивающий капитализм боролся с расцветающим социализмом, почему, собственно, и считался загнивающим. А теперь и там капитализм, и тут капитализм. Только тот плох, потому что чужой, а наш хорош, потому что свой. Таково последнее слово передовой российской общественной науки. На волнах Радио Свобода закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-006, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: Радио Свобода, улица Виноградская, 1, 11-00, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода-ньюс.ру.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы маленькая страна, заключили дипломатическое соглашение.
Командир экипажа Боинга водворен в следственный изолятор.
Я, Али Асиф Зардари, торжественно клянусь выполнять свои обязанности.
Мы, европейцы, хотим улучшения отношений с Россией.
Поэтому потерпевшие никаких денег не получают.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».